Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве в эти минуты плюс 2 градуса, днем до плюс 5, возможен небольшой дождь. В Петербурге около 0, днем слабая облачность и мокрый снег. Главные темы, с которых мы начнем наш сегодняшний утренний информационный эфир. Бунт в колонии в Грузии. Почему женщин-заключенных не устроили условия амнистии, объявленной президентом Михаилом Саакашвили? Чего потребуют от российской прокуратуры самарские чернобыльцы, начинающие сегодня бессрочный пикет в Москве? Как экономический кризис меняет приоритет американской молодежи, выбирающей себе карьеру? Удастся ли в морской столице России, Санкт-Петербурге, сохранить яхтенный спорт, доступным для простых граждан? И главная тема нашей утренней программы сегодня. Чеченская республика впервые за долгие годы официально начинает неделю в качестве мирной территории. Режим контртеррористической операции отменен. Но закончилась ли война на самом деле? А также самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости медицины, самые заметные события в жизни Москвы и Петербурга и многое другое. В Грузии начинающаяся неделя обещает быть крайне напряженной, в первую очередь для властей страны. Расследование бунта женщин-заключенных в тбилисской колонии, вызванного недовольством условиями, объявленной президентом пасхальной амнистии, завтра наложится на возобновляющуюся акцию протеста оппозиции. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День памяти покойных членов семьи, и противники президента Михаила Саакашвили намерены возобновить бессрочный митинг с требованием его отставки во вторник. Из Тбилиси передают корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Политическая напряженность в Грузии начинает сказываться на наиболее чувствительных сферах и направлениях жизнедеятельности государственного механизма. Источники в Министерстве юстиции сообщили Радио «Свобода», что в колонии номер 5, где отбывают наказания женщины и несовершеннолетние, сохраняется стабильная обстановка. Значительная часть заключенных переведены в другие тюрьмы. Как известно, в ночь на воскресенье в колонии началось восстание. Больше тысячи женщин и несовершеннолетних сумели прорваться к внешним воротам и безуспешно пытались их сломать, чтобы вырваться наружу. Примечательно, что во время предыдущих случаев бунта в учреждениях исполнения наказаний власти всегда применяли силу. Теперь же предпочитают лишь сдерживать заключенных у последней линии, то есть внешнего периметра, по всей видимости, опасаясь применить силу в полной мере с учетом напряженной политической обстановки и акций протеста, в которых, кстати, в том числе, участвуют родственники десятков тысяч заключенных. Произошедшее в колонии дало повод активистам правящей партии утверждать, что попытки оппозиции дестабилизировать обстановку чреваты взрывом криминальной активности, как это было в начале 90-х годов прошлого века, когда во время гражданской войны тысячи заключенных вырвались на свободу, что привело к страшной анархии и разгулу преступности. В понедельник, на следующий день после Христового воскресения, в Грузии традиционно отмечается День памяти покойных членов семьи. Люди посещают кладбища, и в таких условиях большинству населения не до политики и митингов. Прекрасно осознавая эту реальность, лидеры оппозиции еще в преддверии Пасхи заявили, что до вторника никаких акций организовывать не будут, но зато во вторник обещают провести очередную грандиозную манифестацию на проспекте Руставели. Требование прежнее – отставка главы государства. Оппозиционеры готовы провести переговоры с президентом Саакашвили при посредничестве представителя ЕС Питера Семнеби лишь по вопросу о гарантиях его неприкосновенности после отставки. Встречаться с оппонентами с такой повесткой дня Михаил Саакашвили не соглашается. В воскресенье и в понедельник немногочисленные пикеты на проспекте Руставели и у президентского дворца все-таки сохраняются. Центральный проспект города, проспект имени Руставели, все еще перекрыт, как бы в ожидании новых бурных событий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Сейчас о главной нашей сегодняшней теме. Сегодняшний день Чечня впервые за долгие годы, сегодняшнюю неделю, начинает в режиме мирной территории. Контртеррористическая операция официально отменена. Война в Чечне официально закончена. Военные считают это решение преждевременным, а местные власти, прежде всего президент Чечни Рамзан Кадыров, убежден, что теперь с отменой контртеррористической операции республику ждет экономическое процветание. Закончена ли война на самом деле? А если и были поводы отменять контртеррористическую операцию, то как это скажется на жизни простых жителей Чечни? Ответы на эти вопросы мы сегодня хотим услышать от вас, наши уважаемые слушатели. Присылайте нам, пожалуйста, свои сообщения в виде СМС на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1055. Сообщение оставляйте, пожалуйста, для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Томска, с которыми поговорил наш корреспондент Мелани Бачина.
Война закончилась.
Кадыров сыграл свою роль?
Ну, там все сыграли свою роль. И Кадыров в том числе наверняка, потому что... И не потому, что он такой вот хороший или плохой, там, а потому что он просто в свое время, когда надо было принимать решение, он принял решение больше не воевать. Хотя можно было продолжать, наверное.
И я вот как-то перестала интересоваться тем, что там творится, потому что, ну, как бы выхода не виделось. Ну, вообще, все последнее время в официальной политике есть такое ощущение, что люди, ну, просто пытаются внушить людям, что все нормально, все хорошо.
У меня там зять служит, и дочь моя там, они по контракту там военные.
Они как раз таки говорят о том, что там спокойно.
Это они нас успокаивают.
На мой взгляд,
она никогда не закончится. Никогда.
Просто учитывая традиции этого народа, и что это уже, знаете, многолетнее такое вот противостояние друг другу, навряд ли
никогда не закончится эта война.
Конечно, наверное, будет выглядеть, что это все мир и дружба. Но внутренняя политика наверняка, скорее всего, будет все-таки агрессивная.
Как, по вашему мнению, закончилась ли война в Чечне?
Мне кажется, там не было войны, там были военные действия по наведению конституционного порядка. Я считаю, что это часть России, и то, что там происходило, это был бандитизм, терроризм и все остальное. Поэтому порядок навели. Можно считать, да, что все было сделано очень жестко. Это был позор для нашей страны, то, что происходило там в 90-е годы. Это был позор для армии, это был позор, в принципе, для какого-то мирового нашего престижа. И я считаю, что да, это было волевое решение Путина, прежде всего, ну и его команды.
Я так думаю, в силу исторических причин она почти, наверное, будет бесконечна. Может быть, какие-то материальные причины, бизнес. Может быть, она как-то затихнет, перейдет на какой-то там другой план, не настолько будет явно. Я думаю, почти бесконечно.
Вот я служил в отряде специального назначения, срочную службу, Ермак, и мои товарищи, мои сослуживцы постоянно ездят туда в командировку. В этом отношении есть полнейшая ясность, что там происходит. Там сложно, и не так все просто. И в новостных лентах мы тоже видим, что несмотря на отмену режима, там стреляют. Несмотря на то, что там 20 тысяч военнослужащих внутренних войск находятся в пунктах постоянной дислокации, как бы, наверное, в этом отношении это вот гарант стабильности. Сейчас выведут, не знаю, как это все куда колыхнется.
Так жители Томска отвечали на вопрос, закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев. Поиски с воздуха пропавшего в Египте российского туриста результатов не дали. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар – 33 рубля 46 копеек, евро – 43 рубля 82 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубах». «Свобода в арт-клубе квартира 44» сегодня. 20-летие музея кино. Почему музей федерального уровня лишен своего здания? Французская синематека и музей кино, клуб синефилов или ячейка гражданского общества? Директор музея кино Наум Клейман, историк Максим Павлов, киноведы Наталья Нусинова и Нина Дымшиц, директор Чешского культурного центра Власта Смолакова, философ Татьяна Постникова обсуждает эту тему вместе с ведущей программой Еленой Фанайловой. А сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» обзор самых интересных статей в сегодняшних российских газетах, самые яркие заголовки представит мой коллега Михаил Шевелев, который присоединился к нам в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. С новыми силами, отдохнув, российские газеты открывают понедельник довольно ярко. Прежде всего, мы обратим внимание на новую газету, которая обещает нам диалог Михаила Ходорковского и Бориса Стругацкого. Тема диалога «Мироустройство». Я думаю, мы позволим себе немножко поинтриговать и обещать слушателям, что мы остановимся на этой публикации новой газеты в следующем нашем выпуске. Газета «Коммерсант» вынесла на первую полосу материал об угрозах бюджету. Бюджет получил угрозы при исполнении. Речь идет уже о новом поправленном бюджете на 2009-2010 год и о тех рисках, которым он подвергается. Еще одна первополосная публикация в газете «Коммерсант» – «Зенит заиграл лишнего». Речь идет о том, что в матче «Зенит-Локомотив» на поле у питерской команды вышел лишний легионер, и это может стоить ей технического поражения. «Газета-газета» под заголовком «Восточный партнер» публикует материал о ситуации в Белоруссии. Поводом для разговора о ситуации в этой республике стало приглашение, которое получил ее президент Александр Лукашенко на саммит Восточного партнерства. Это в полушаге от Евросоюза. Газета «Московский комсомолец». Власть включила аварийную сигнализацию. Речь, по мнению московского комсомольца, идет о том, что в условиях кризиса власть вспомнила о ею же уничтоженной оппозиции. «Церетели наваял друзьям и знакомым». Это тоже заголовок из «Московского комсомольца». На выставке «Зураба Церетели» многие известные люди могут узнать себя в бронзе. В газете «Ведомости» безусловно яркая публикация, к которой тоже имеет смысл вернуться более подробно в дальнейших выпусках. «Кремлевский спиртоуполномоченный», как выяснила газета «Ведомости», во многих активах Росспиртпрома присутствуют интересы Аркадия Ротенберга. Для тех, кто интересуется, Аркадий Ротенберг – это тренер Владимира Путина по дзюдо, который со временем стал очень крупным предпринимателем. Его интерес есть во многих областях, и вот как сейчас выясняется, и в производстве спирта. Прелесть ситуации заключается в том, что сейчас как раз государство собирается за долги передать эти активы такой структуре, как ВТБ. Кто и что выиграет от этой комбинации в газете «Ведомости»?
Спасибо, Михаил. Ради этих сюжетов сегодня стоит читать российские газеты. Мы подробнее расскажем о каких-то из них, конечно, в следующих часах нашей утренней программы. Сейчас в утренней программе «Время свободы». Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Главная тема – как экономический кризис меняет приоритеты американской молодежи, выбирающей себе карьеру.
Я бы в госслужащие пошел. Новый выбор выпускников американских вузов. Прощание с генными иллюзиями. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономические трудности и их последствия заставляют многих молодых американцев поменять представление о том, что высокопарно называется выбором жизненного пути. Для большинства из них это сугубо утилитарный выбор. Десятилетиями 2-3 профессии гарантировали высокий уровень жизни. И государственная служба не была в этой обойме, рассказывает Алан Давыдов.
Как могут измениться представления молодых американцев о престижности работы, пока не совсем понятно. В основном это будет зависеть от состояния экономики и рынка труда. Вместе с тем, экономическая ситуация – это лишь часть соображений. Престиж, предполагаемый круг общения – вот другая часть ожиданий, связанных с будущей работой. Сегодня появились первые признаки того, что в предстоящие годы мечта об идеальной карьере будет связана связано не столько с работой на Уолл-стрит или в области юриспруденции, традиционно обеспечивавшими высокий уровень доходов, сколько с должностью в государственных структурах, которые, скорее всего, будут расширяться в результате осуществления программ стимулирования экономики. Эксперты начинают осторожно поговаривать о появлении новой модели карьерных предпочтений. Они основываются на статистике подаваемых этой весной заявок на поступление в вузы и выбору студентами учебных курсов, на предварительных результатах трудоустройства будущих выпускников и на отдельных суждениях студентов и профессоров. Оказывается, что Уолл-стрит уступает место лидера в выборе молодежи, государственной службе, социальной сфере, наукам и даже преподавательской работе. Прокомментировать нынешние тенденции в выборе карьеры я попросил аналитика Института общественного интереса в штате Айова Дебору Торнтон. У нынешних студентов по-прежнему велик интерес к сфере бизнеса, управлению, финансам и анализу хозяйственной деятельности, вычислительной техники и информатики. Другая интересующая их отрасль связана с медициной, причем не обязательно с врачебной практикой как таковой, ибо получение степени в медицине требует много времени и огромной целеустремленности. Речь скорее о специалистах по уходу за больными и по организации здравоохранения. Также повысился интерес к карьере в области воспитания детей и школьного образования. Рецессия повлияла и на то, что все больше выпускников вузов теперь возвращаются жить в родительский дом после выпуска и ищут постоянную работу в родных местах. Так поступает большинство дипломированных выпускников родом из малых городов у нас в Айове. Они уже не едут в Чикаго или Вашингтон в поисках работы. И какова же их мотивация при выборе работы? Из бесед с местными студентами я прихожу к выводу, что они все еще остаются во власти идеалистических представлений о том, какие варианты ждут их по окончании вуза. Они говорят, что им нужна только та работа, которая им будет нравиться. Такие суждения с точки зрения зрелого человека мало реалистичны. В жизни ты часто вынужден работать где угодно, чтобы в состоянии оплачивать счета. Но это, напомним, в провинциальной Айове. По оценкам же экспертов одного из самых престижных университетов, Гарвардского, если прежде до 40% его выпускников шли в финансы и бизнес-консалтинг, то в текущем году эта категория получателей дипломов изберет совершенно другой путь.
Многие из них наверняка выберут государственную службу. Об этом феномене Ян Рунов попросил рассказать профессора Рочестерского университета в штате Нью-Йорк Клиффорда Смита.
Довольно очевидно сейчас, что гораздо больше, чем прежде, выпускников университетов ищут работу в государственном секторе. При нынешнем состоянии экономики правительственные учреждения, федеральные, штатные и городские, предлагают наиболее широкие возможности для работы. Вы имеете в виду более высокую и более стабильную оплату труда? Я полагаю, всегда будет выше компенсация за труд на Уолл-стрите, чем на государственной работе. Наиболее целеустремленные и талантливые выпускники университетов, особенно финансово-экономических факультетов и школ бизнеса, думаю, всегда предпочтут частный сектор государственному. Нынешнее положение, когда многие ринулись искать работу в государственном секторе, явление временное и краткосрочное. Бывали периоды в истории Америки, когда государственная служба считалась престижной и выгодной для молодых людей с университетскими дипломами, но только как трамплин, как начало карьеры. Например, для выпускника университета низовая должность помощника аналитика в Федеральном резервном банке давала возможность работать рядом с высокопрофессиональными экономистами. И если молодой человек мечтает пойти в аспирантуру, чтобы получить научную степень доктора экономических наук, то даже двухлетний опыт работы в Федеральном резерве для аспирантуры – лучшая подготовка, о какой только можно мечтать. Хотя зарплата там несравнимо ниже, чем, скажем, начальная зарплата в компании Goldman Sachs. Какие факультеты в вашем университете испытывают наплыв студентов, а в каких явный недобор? Исторически большинство наших студентов готовили себя для работы в финансовом секторе. Одни стремились попасть на работу в сберегательные или коммерческие банки, в страховые компании. Другие, хотя и шли на производственные, промышленные предприятия, но тоже в финансовые отделы. Именно там еще совсем недавно была наиболее высокая конкуренция. Теперь положение изменилось. Не могу сказать, что студенты перестали мечтать о карьере финансиста или бизнесмена, но в аспирантуре их стало меньше. Впрочем, сейчас любую работу найти трудно. Положение на рынке труда сложное. Это было мнение Клиффорда Смита, профессора Рочестерского университета.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к сегодняшним российским новостям. Сегодня самарские чернобыльцы намерены начать в Москве бессрочный пикет у здания Генпрокуратуры России. Чего они требуют, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Цель пикета протеста самарских чернобыльцев у здания Генеральной прокуратуры – добиться приема у президента России Дмитрия Медведева. Только президент может поручить Генеральной прокуратуре и органам власти обратить внимание на проблемы чернобыльцев, рассказала заместитель председателя Самарской общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова.
Цель нашего пикета. В течение 6 лет мы не можем сдать заявление о нарушении судьями, прокурорами и должностными лицами Самарской области прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных катастроф. В том числе и по базовому закону о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон чиновников. Мы неоднократно были на приемах в общественной приемной Генпрокуратуры, мы неоднократно были в приемной президента Российской Федерации, но по нашим документам мы получаем отписки, а судьи, прокуроры и должностные лица уже дошли до того, что нарушают не только нормы гражданско-процессуального права, но и статей Уголовного кодекса. Все эти статьи Уголовного кодекса перечислены в наших жалобах, заявлениях, обращениях. В декабре прошлого года мы планировали такую же акцию в Москве. Чернобыльцы нашей организации объявляли в октябре голодовку в городе Тольятти. В ней участвовали чернобыльцы и с Новокуйбышевской, и из Самары. Тогда нам обещали наши вопросы разрешить на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. 24 октября такая встреча состоялась, и замминистра Топилин дал поручение Гриценко, это наш замминистра по Самарской области Министерства здравоохранения и социального развития, что в рабочем порядке все эти вопросы будут рассмотрены и приняты по ним по каждому вопросу решение. Однако до сих пор такой работы не было произведено, и мы опять-таки снова погрязли в судах, где прокуроры и судьи полностью игнорируют те самые нормы закона, которые указаны в этих заявлениях.
Самарские чиновники игнорируют проблемы чернобыльцев. Заместитель председателя Самарского союза ветеранов Чернобыля Альбина Петрова продолжает.
Мы надеемся, что нас примут, ну, хотя бы в течение 3 дня. До 26-го не примут, мы будем перекрывать лежа вот этот подъезд в Генпрокуратуре. Пусть будет стыдно нашим властям, как они борются с объявленной президентом коррупцией.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире программа «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева. Разговор о литературной критике в наши дни. Гости программы – доктор культурологии Евгений Сидоров, литературовед, писатель Игорь Шайтанов, шеф-редактор раздела «Медиа» сайта openspace.ru Глеб Морев. Во второй половине часа нашей программы, сразу после новостей, новости медицины. Охранникам психиатрических лечебниц разрешили стрелять в больных. Речь, конечно, идет только о тех лечебницах, в которых содержатся осужденные за тяжкие преступления. Новости Москвы и Петербурга. Сколько нового жилья построит столица в этом году и сколько оно будет стоить. И поговорим о главной теме нашей сегодняшней программы. Вот уже 4-й день Чечня живет в режиме отмены контртеррористической операции. Как вы считаете, закончилась ли война? Война в Чечне. Присылайте свои сообщения и через несколько минут звоните нам в прямой эфир. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода новости.
Радио Свобода новости.
Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. По словам Нестеренко, с проблемами может столкнуться даже скорректированный бюджет на этот год. Это может привести к тому, что средства резервного фонда кончатся еще до конца 2010 года. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев и его брат. Убита сестра Героева, она умерла в больнице от ранений. В Назране в результате подобного обстрела убит известный в республике религиозный деятель мулла Муса Эсмурзиев. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Адвокаты Ходорковского и Лебедева заявили на прошлой неделе, когда было оглашено обвинительное заключение, что его суть подсудимым не ясна. Поиски с воздуха пропавшего в Египте российского туриста результатов не дали, сообщили агентства со ссылкой на посольство России в Каире. По данным посольства, поиски 18-летнего юноши продолжат полицейские и местные бедуины. В Женеве сегодня открывается конференция ООН по борьбе с расизмом, которую из-за опасений антиизраильской риторики бойкотируют ведущие западные страны. США, Канада, Нидерланды, Италия, Германия, Австралия и Израиль отказались участвовать в конференции, в проекте итогового коммюнике, который к расизму приравнен сионизм. Топливно-энергетическое сотрудничество – одна из главных тем визита президента России Дмитрия Медведева в Финляндию. В частности, будет обсуждаться строительство трубопровода «Северный поток», через который газ должен пойти из России в Европу. В непризнанной Турецкой республике Северного Кипра на парламентских выборах побеждает крайне правая партия национального единства.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Вот уже четвертый день Чеченская республика живет в режиме отмены контртеррористической операции. Военные считают это решение преждевременным. По одним оценкам, милиционеры из российских регионов потеряют прибавки в виде командировочных, по другим, республике далеко еще до политической и военной стабильности. Местные власти, напротив, убеждены, что снятые экономические ограничения позволят Чечне выйти на международный уровень общения и самой контролировать поступающие инвестиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Буквально на следующий день после отмены режима контртеррористической операции в Шатойском районе республики произошло столкновение между военнослужащими МВД России и боевиками. По официальным данным, пострадавших среди личного состава федеральных сил нет. По местам отхода противника был нанесен артиллерийский огонь. Местные власти убеждены, что ситуация находится под контролем и нет повода для беспокойства, говорит помощник президента Чечни Рамзана Кадырова Тимур Алиев.
На самом деле напряжения нет, и в республике она не чувствуется. Возможно, это какая-то такая провокация, может быть, именно в связи с режимом отмены КТО. Имеет больше информационное значение, нежели фактическое.
Какие будут сделаны первые шаги после отмены режима контртеррористической операции?
Первые шаги будут связаны, безусловно, с теми двумя темами, ради которых в свое время этот вопрос и поднимался на уровне руководства Российской Федерации. Да? То есть это придание международного статуса аэропорту в Грозном и открытие таможенного поста, опять же, в Грозном. Понятно, что вот это вот все вещи, они не станут такой панацеей для чеченской экономики. Но у республики появится дополнительный источник наполнения бюджета. Это позволит сократить дотационность республики. В данном случае республика получает в Египте дополнительные, значит, собственные возможности для того, чтобы эту дотационность снижать.
Военные говорят о том, что все-таки это было решение преждевременным.
Уже можно было давно отменять эту контртеррористическую операцию. Сегодня было просто как бы приведено в соответствие это реальное положение дел и юридический статус территории республики. И на сегодняшний момент те силы, которые занимаются обеспечением безопасности жителей республики, их вполне достаточно, они вполне справляются, мне кажется, своей нагрузкой.
Военные без энтузиазма встретили решение об отмене режима контртеррористической операции. Из республики, по официальным данным, будут выведены около 20 тысяч солдат и офицеров, включая опытнейших спецназовцев ФСБ и ГРУ, а также милиционеров, приехавших в Чечню по контракту. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, республика пока не готова самостоятельно обеспечивать безопасность на своей территории.
До сих пор мы не можем констатировать самый главный факт, что все бандформирования до единого уничтожены, все боевики взяты на учет, те, кто раскаялся, выпустили. В общем-то, мне кажется, что Кремль допустил одну стратегическую ошибку, пойдя на поводу у Рамзана Кадырова, который в своих политических, повторяю, конъюнктурных интересах все-таки вырвал у Кремля согласие снять режим контртеррористической операции.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина заявила, что отмена режима контртеррористической операции очень невыгодна военным, так как они реально теряют надбавки к зарплате год за три, то есть есть определенный социальный пакет, то он, конечно, теряется, и военные этим недовольны.
Российский солдат, он не такой безмозглый, чтобы за лишние 5 тысяч рублей подставлять лоб под пулю чеченского снайпера. Так можно было говорить, как Латынина, когда война была в разгаре. Сейчас там войны нет.
Решение об отмене режима контртеррористической операции было принято 16 апреля этого года директором ФСБ и главой Национального антитеррористического комитета России Александром Бортниковым по поручению президента России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Звоните прямо сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Я прочитаю несколько сообщений из тех, которые мы уже успели получить. Это же смешно, если бы не было так грустно. Местные жители наверняка представляют, что такое конец войсковой операции по-кадыровски. Ну, притихнет он ненадолго, мы меньше будем знать. Но все будет продолжаться, и Москва будет ему потворствовать, потому что боится. Так считают майоровы. К нам дозвонилась слушательница Радио Свобода Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро.
Как вы считаете, можно говорить о том, что война в Чечне закончилась?
Говорить-то можно об этом, я согласна. Но окончание войны не видно. И, во-первых, это Кавказ. Он веками такой, вот уж палеонтологи, биологи, физиологи, вся медицина, они же давно уже знают, что все народы отличаются друг от друга. Все горские народы, не только Кавказ, а в любой стране горные народы, они все вооруженные, они обязательно должны носить с собой какое-то оружие. Такая специфика природы. Поляки – самый капризный, например, славянский народ, а прибалты – холодные и прочее. Это не в обиду никому. Это природа такая. Немцы точные. Так что наши могут не выводить войска, должны, я бы на месте правителей, не выводить войска, а отвести в сторону, к Ставропольскому, например, краю, и быть наготове. А в договоре, конечно, договор подписать об окончании антитеррористической операции, надо указать обязательно, что в случае каких-то определенных действий, указанных в этом договоре, мы обязаны вернуть часть войск для наведения какого-то там порядка. Безоговорочно с Кавказом делать ничего нельзя. Также и с
друзей. Спасибо. Спасибо, Людмила. Спасибо за ваше мнение. С нами на связи Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, чем, по вашему мнению, вызвано вот это решение прекратить контртеррористическую операцию в Чечне?
Ну, видимо, Рамзан Кадыров стал самостоятельным уже президентом в полной мере и в полном смысле. Он же сказал, что победили они, и он наведет порядок, и порядок уже наведен. Но это слова. Дело в том, что я вот живу вот буквально тут до Ставрополя 120 километров, дальше Чечня. Вот. И это, как говорится, затишье перед бурей, мне кажется. Вот. Вот сейчас Рамзан Кадыров останется один на один с боевиками, которые еще есть в горах. Ведь он сам говорил, ну там 50 человек. 50 человек это в каждом отряде, понимаете? Вот, такая информация, что там молодежь уходит в горы, чтобы быть потом боевиками. Ведь там еще работы нету. Вот нам по телевизору показали, мечеть там самая крупная в Европе отстроена. Там какие-то фонари с иллюминацией. Это все есть, там дома новые строят. Ну это ж мизер. Там вот говорят, бюджетные деньги просто пропадают. Просто они непонятно куда идут. Ну, куда понятно, это понятно куда. Ну вот. Получается так. Война-то на бумаге, да, закончить можно. Но партизанская война, борьба, там не прекращается. Вы посмотрите, что делается в Ингушетии. Там каждый день какие-то налеты, какие-то милиционеров убивают, обстреливают их дома. Вот. Так что эта вот чаша, она постепенно закипает. Это затишье перед бурей. И вот и интересно, вот третий поход будет на Чечню? Потому что дело такое, оно, как говорится, тут это еще, ну как, бабушка надвое сказала.
Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Так, слушатели Радио Свобода сегодня отвечают на вопрос, закончилась ли, по их мнению, война в Чечне. Продолжайте присылать свои сообщения. И в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний выпуск программы «Время свободы» в эфире. Сейчас его продолжат новости медицины. Охранникам психиатрических лечебниц, где содержатся осужденные за тяжкие преступления, разрешили стрелять в больных. У микрофона Ольга Беклемищева.
В России Госдума разрешила охране психбольниц применять огнестрельное оружие. Принят во втором чтении законопроект, санкционирующий применение огнестрельного оружия и спецсредств сотрудниками охраны психиатрических больниц, в которых содержатся лица, осужденные за уголовные преступления. Согласно документу, оружие может быть применено в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью охраны, либо предпринятого с целью завладения оружием. Дело в том, что охрану таких больниц сейчас несет Федеральная служба исполнения наказаний, хотя сами больницы находятся в ведении Минздравсоцразвития. Поэтому персонал больниц по-прежнему не имеет права применять оружие в случае нападения пациентов. В России сейчас 8 специализированных больниц, в которых содержится 5500 бывших заключенных, страдающих психическими заболеваниями. В то же время, как мы уже сообщали, недавно принят законопроект, запрещающий помещение в психбольницу человека без решения суда. Поэтому сумасшедший может совершать любые нападения до вступления решения суда в законную силу. Врачи не имеют права его госпитализировать с применением силы. Передано в суд уголовное дело по обвинению заведующего кафедрой анатомии человека Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Сеченова, который обвиняется Следственным комитетом при прокуратуре в покушении на получение взяток за сдачу экзамена в январе 2009 года. Деньги, как говорится в сообщении СКП, он потребовал от 8 человек. Сдачу экзамена одним студентом он оценивал в 4000 рублей. Профессора арестовали в собственном кабинете в момент получения взятки. Вызывает недоумение сумма, в которой оценен экзамен. По моим представлениям, полугодовая зубрежка латинских названий всех костей и мышц человека стоит дороже. С другой стороны, подследственный – доктор наук и автор более 350 научных работ и 7 монографий. Очевидно, чрезвычайно нуждался, если пошел на такое преступление. Удивительно, что питерский профессор, возглавлявший кафедру более 13 лет, так мало зарабатывал. Главный санитарный врач Онищенко предложил убивать подмосковных бродячих собак. Он считает целесообразным возобновить практику умерщвления бродячих животных, конец цитаты, в Подмосковье. Такие меры, по его мнению, необходимы, чтобы обезопасить регион от вспышек бешенства. Существует способ вакцинации диких животных путем разбрасывания специальных кормов с вакциной. Однако, как заявил Онищенко, уровень угрозы слишком высок. Нынешней весной в Московской области Роспотребнадзором зафиксировано 2 случая нападения бешеных собак на людей. 16 марта пес искусал 17 человек, в том числе 11-летнюю девочку. А 5 апреля в Красноармейске сорвавшаяся с привязи собака искусала 10 школьников. Всего в связи с укусами собак ежегодно в России за помощью обращаются около 7 тысяч человек. В числе причин, по которым в регионе сложилась опасная ситуация, Онищенко назвал дачников, оставляющих каждый год на своих участках табуны брошенных животных, и многочисленные свалки, являющиеся, по словам главного санитарного врача, горячими очагами заразы.
О новостях медицины рассказала Ольга Беклемищева. А мы возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
и предлагаю,
Марк,
рассказать, почему одним из главных героев сегодняшних российских газет и публикаций в них стал бывший тренер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг.
Ну уж, во всяком случае, не благодаря спортивным достижениям. Вообще впечатление такое, что Аркадий Ротенберг давно уже в серьезном спортом не занимается, его интересы лежат в совершенно другой области. Об этом сегодня рассказывает газета «Ведомости» в материале под заголовком «Кремлевский спиртоуполномоченный». У государства в лучших заводах Росспиртпрома, утверждает газета «Ведомости», обнаружился неожиданный партнер, бывший тренер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. В сферу интересов Аркадия Ротенберга, как выясняется, входят не только банки, порты и строительные компании. Журналисты газеты «Ведомости» изучили отчетность 11 алкогольных заводов, которые Росспиртпром собирается по решению правительства передать ВТБ в счет своего долга. Этот долг насчитывает 5 миллиардов рублей. Так вот, люди, представляющие интересы Ротенберга, присутствуют почти во всех этих компаниях. Так, например, банк «Северный морской путь» СМП, который на 70% принадлежит Аркадию Ротенбергу и его брату Борису, владеет 25 с лишним процентами акций ОАО «Брянск-Спиртпром». 51% этой компании в прошлом году стоил 425 миллионов рублей. Председатель правления этого банка Дмитрий Калантырский подтвердил ведомствам, что банк будет использовать все законные методы для возврата денег, если в ходе банкротства ему достанется имущество завода. В чем причина таких замечательных успехов в области бизнеса вообще и производства спирта в частности, объясняет цитата в газете «Ведомости»: «Владимир Владимирович, несмотря на плотный график работы, находит время интересоваться и помогать нам». Нам – это всего лишь спортивному клубу «Евара Нева». Опосредованно, видимо, это сказывается и на бизнесных интересах руководителя этого клуба Аркадия Ротенберга.
Спасибо, Михаил. Сегодняшние российские газеты о скандале, в центре которого оказался бывший тренер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. В студии со мной был Михаил Шевелев. Сейчас в Москве без четверти 8. Напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. Поиски с воздуха пропавшего в Египте российского туриста результатов не дали. В Женеве сегодня открывается конференция ООН по борьбе с расизмом, которую бойкотируют ведущие западные страны. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о самых заметных событиях в Москве и Петербурге. Из Петербурга наш следующий сюжет. В этом городе, когда сойдет лед, говорят эксперты, парусов и в Неве, и в Финском заливе появится очень мало, в отличие от предыдущих лет. Специалисты посчитали, что в последнее время каждый год в городе исчезает один яхт-клуб, а те, что остаются, становятся недоступны простым гражданам или превращаются в элитные стоянки для яхт. Эта ситуация не нова, например, для Москвы, где простых, в кавычках, яхт-клубов, естественно, давно уже не осталось, но в Петербурге, в морской столице России, к этому еще не очень привыкли, рассказывает Татьяна Вольская.
В 2005 году была приговорена водная станция «Роста» в Лопухинском саду. Участок под видом реконструкции отдан под строительство. В 2006-м в жертву мегапроекту «Балтийская жемчужина» был принесен крупнейший в России и старейший в Петербурге яхт-клуб «Балтиец» на 3000 мест. В 2007 году яхт-клубу «ВМФ» на Шкиперском протоке было предложено перебазироваться на Петровскую косу рядом с центральным яхт-клубом, хотя новый участок вдвое меньше старого, и ковш галерной гавани, по мнению специалистов, лучшее место в городе для парусных судов. Мартиролог яхт-клубов можно продолжать, и хотя сегодня что-то начинает сдвигаться в лучшую сторону, мечтать о восстановлении парусного спорта в Петербурге пока рано, говорит капитан яхты «Звезда», председатель совета капитанов Петербургского речного яхт-клуба, директор общественного объединения «Спортивный коллектив яхтсменов Петербурга» речного яхт-клуба Игорь Дементьев.
В настоящее время многое сдвинулось и в положительную сторону. Наш маломерный флот и вся территория Петербурга и реки вплоть до верхней границы по рекам города отданы во владение транспортно-транзитному комитету. Разработаны документы, где числятся не то 70, не то 90 мест стоянок. Эта работа довольно большая, объемная. И в этом смысле нельзя обижаться, что совсем внимания сейчас нету. есть морской совет, во главе которого стоит наш мэр Валентина Ивановна Матвиенко. Вопрос звучит почти на всех заседаниях советов. Беспокоит то, что в настоящее время между понятиями спортивность, спортивный клуб, и понятиями доходность, то есть стоянка судов платная, идет непрерывная путаница. И весь документ, который разработан как стратегия города в этой области, включает огромное количество планов стоянок. Это хорошо, но с другой стороны, предполагается, что все эти стоянки будут частными, то есть они будут распроданы частным лицам, которые, естественно, из этого будут стремиться сделать максимальный доход, платную стоянку богатеньких элитных судов.
Таким образом, общедоступного парусного спорта в городе станет совсем мало. Молодежных парусных школ и сейчас остро не хватает. А именно для молодежи, для подростков этот спорт очень важен, говорит яхтсменка Любовь Петрова.
Моя дочка, ей 13 лет, и она приходит на яхту, надевает сразу спасательный жилет, садится там на баночке и сидит. На самом деле, можно говорить о том, что яхтенный спорт, он лечит и врачует души. То, что несколько лет назад мы провели парусную регату «Спорт против наркотиков», то, что суда были на Неве, это говорит о том, что такие вещи тоже можно делать, и они тоже лечат и врачуют души.
Но сейчас яхтенного спорта в городе почти нет, говорит Игорь Дементьев.
В нашем яхт-клубе было 2500 членов клуба, сейчас их 400. Спортивная жизнь яхтена оказывается очень сильно урезанной и плохо обеспеченной. Это и вызывает большие беспокойства. Сейчас в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе огромное количество проблем, в том числе и потому, что право пользования землей, которое было дано профсоюзам, которые владеют яхт-клубом, заканчивается 31 декабря 2009 года. По имеющимся сведениям, конечно, неофициальным, то есть документов об этом ни у кого нет, но тем не менее хорошо известно мнение мэра города, что эту территорию, как и все территории, предлагается выставлять на торги. Также и со всеми остальными. Результат будет понятен. Покупателю будет интересен доход, и только доход в любой его форме.
Выход Игорь Дементьев видит в том, чтобы отделить уставным порядком спортивные яхт-клубы от неспортивных, то есть от платных стоянок. Так сделано во всем мире, где платные стоянки часто сочетаются со спортивными клубами, отдавая им часть дохода. А пока Игорь Дементьев боится, что на будущий год и земля его яхт-клуба может быть выставлена на торги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». В первую очередь о главных новостях уикенда.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» прощание с генными иллюзиями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Под 6 годами больших надежд, связанных с расшифровкой в 2003 году генома человека, скорее всего, подведена черта. Ученые надеялись на то, что знание генной структуры человека позволит им обнаружить причины самых различных заболеваний на клеточном уровне. Но, как и в случае с другой научной сенсацией, экспериментами со стволовыми клетками, за эйфорией следует разочарование. Самый престижный американский медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал серию комментариев ведущих американских исследователей в области генома человека, которые признают, что им удалось лишь едва приоткрыть дверь в бескрайнее пространство генома человека. И то, что они там увидели, убедило их, что их надежды на то, что удастся найти гены, ответственные за то или иное заболевание, были наивны. Причины большинства заболеваний гораздо более комплексны. Крайне дорогостоящие эксперименты по сравнению здоровых и деформированных генов не дали почти никаких результатов. Прокомментировать эти выводы я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Я полагаю, что эти разочарования временные. После того, как в 2003 году был секвенирован геном человека, появилась возможность детального и тщательного исследования индивидуальной генетической структуры каждого человека. Естественно, желание предсказать наличие заболевания или детерминант, которые его могут обусловить. И в этом отношении имеется определенный перехлёст. Ожидания оказались большими, чем сами результаты. Целый ряд заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, психические заболевания типа шизофрении, диабет, не имеют одной мутации, которая определяла бы их возникновение. имеется целый ряд изменений в геноме, которые приводят к возникновению этого заболевания. И могут быть еще так называемые эпигеномные факторы. То есть геном нормален, а регуляция генной активности нарушена. Вот все эти вещи снижают возможности и вероятность точно предсказать, этот человек заболеет тем-то.
Но... То есть, профессор, предложение проведения генетического анализа предрасположенности к тем или иным заболеваниям, скажем так, не совсем корректны?
Во всяком случае, преувеличение возможностей и коммерциализация этих услуг, как в любом другом деле, безусловно, налицо. Рассылаются информация о том, что можно по капле слюны определить, чем и когда ты заболеешь. И это, конечно, преувеличение, и преувеличение с научной точки зрения непростительное, потому что, еще раз повторяю, целый ряд заболеваний не имеет точной генетической детерминации для своего возникновения.
А о чем гены могут рассказать достоверно?
Имеются бесспорные примеры полезности такого рода подхода. Ну, к примеру, у определенных расовых групп имеется явная генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Например, у евреек ашкенази предрасположенность к раку молочной железы или раку кожи. Сегодня имеется возможность определить, есть у данной женщины или нет предрасположенности к этому виду заболевания. И это совсем немало, и это входит в клиническую практику. Индивидуальную настроенность данного организма, скажем, афроамериканца, на серповидно-клеточную анемию, на рак предстательной железы, можно и нужно определять, в частности, с помощью генетического анализа. И тогда мероприятия по профилактике и раннему лечению будут более совершенны.
Как вы считаете, на какие результаты от этих исследований можно реалистично рассчитывать в ближайшие годы?
Не нужно находиться в плену иллюзий, что можно открыть ген диабета, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза и, воздействуя на него, вылечить человека или предотвратить заболевание. Каждое из этих заболеваний является результатом сложного комплекса факторов. Я думаю, что уточнение связи между генетической структурой, которая в конечном итоге определяет все в жизни организма, не только человека, но и любого живого существа, и патологическим процессом, в конце концов приведет к возможности управления этими регуляторными механизмами и лечению, и профилактике рациональной. Но это не сегодняшнее, а возможно и не завтрашнее решение вопроса.
Этим разговором с профессором Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после новостей мы продолжим. Начнем с рассказа о главной российской новости сегодняшнего дня. В Хамовническом суде Москвы после небольшого перерыва возобновятся слушания по второму делу против Ходорковского и Лебедева, на котором бывший руководитель ЮКОСа выскажут свое отношение к предъявленным им обвинениям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грозном есть новые достопримечательности.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков.
На данный момент мы не собираемся подписывать какой-либо документ об урегулировании армяно-турецких отношений.
Суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна.
Смерть молодой женщины наступила в результате отека легких и отека головного мозга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный